Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, главный редактор портала «Русская идея» и преподаватель Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук Любовь Ульянова. Мы говорим сегодня о лжи и истине в интерпретации исторических фактов, о ложных и истинных фактах, в конце концов, на примере протоколов сионских мудрецов, которые как раз и сыграли зловещую роль исторического факта, в кавычках, да, ложного исторического факта, фальшивки, из которой выросло в истории 20 века немало. Вот в конце первой части вы говорили о том, что, по сути, Гитлер сделал эту фальшивку общепризнанным историческим документом и на ней, в том числе, основал преследование по национальному признаку евреев. Да? То есть вот Холокост во многом в качестве повода, в качестве аргумента обращался к этому тексту, который, как выясняется, был сфабрикован. Сфабрикован некими правоконсервативными, да, такими русскими авторами, вовсе не полицией, вовсе не охранкой, не на деньги охранки, а просто людьми, которые имели какой-то свой интерес в том, чтобы опозорить либерализм, демократию, ценности просвещения. Да, вот не случайно один из персонажей Монтескьё, мы об этом говорили в предыдущей части программы. И вот этот текст пошел и, что называется, взорвал мир в 20 веке, если можно так сказать.
На самом деле до 1917 года в России текст протоколов сионских мудрецов был слабо известен даже вот в этих правоконсервативных кругах, в черносотенных кругах. То есть были отдельные люди, увлеченные этим текстом, ну вот как Георгий Бутмида Касман, про которого я уже говорила. Он издавал в 1906-1907 году, он издал 4, кажется, раза книгу, в которой опубликовал протоколы сионских мудрецов.
То есть кроме Нилуса еще были люди, которые издавали этот текст, да?
Да, конечно, конечно. Нилус парадоксальным образом, удивительным образом оказался самым известным публикатором, но опять же это уже после событий 1917 года. И вплоть до как раз Бернского процесса 1933 года, никто и не знал, что были публикации до Нилуса. А к этому времени протоколы уже были переведены на многие европейские языки, издавались и во Франции, и в Германии, и в Британии, и в США, и всегда они издавались в версии Нилуса. А Нилус, видимо, это не... версия Крушевана 1903 года была просто забыта, и они вспомнили, ее вытащили, как раз про нее узнали только на Бернском процессе в 1933 году.
Вы знаете, меня всегда вот в Нилусе напрягала, если можно так сказать, какая-то магичность немножко православия. То есть такое ощущение, что...
Такой настоящий религиозный мистик.
Православный человек не имеет никакой свободы, что все в его жизни предопределено, все замкнуто в какую-то магию чисел, календарных совпадений. Вот, то есть человек не то, что весь в провидении, но кроме провидения никакой личной судьбы у него вообще нет и быть не может. Это, конечно, не имеет отношения к публикации протоколов, но все-таки вот такой образ православия, как некой теории заговора. Там мы сидим в монастыре, мы сидим в крепости, а вокруг нас кишмя кишат какие-то паразиты, которые хотят нас сожрать. Вот не случайно ли это, да, что Нилус оказался публикатором этого текста? Потому что если человек хочет везде видеть заговор, если человек везде хочет видеть паразитов, то, наверное, он это увидит. И факты повернутся к нему именно той стороной, чтобы предоставить ему искомое. Знаете, как в анекдоте про оптимиста и пессимиста, да? Для оптимиста стакан наполовину полон, а для пессимиста стакан наполовину пуст. Ну, существуют и другие варианты оптимиста и пессимиста. Приведем самый политкорректный. Да? Вот не являются ли факты чем-то абсолютно небезусловным, да, в нашей жизни. Из фактов можно ли делать априори какие-то далеко идущие выводы?
В отношении протоколов сионских мудрецов парадоксальным образом установленных фактов, именно фактов, очень мало. И, видимо, вот эта слабая фактографическая база объясняет большую роль каких-то конспирологических теорий вокруг происхождения этого текста.
То есть есть маленький факт и есть вот такой огромный домысел.
Огромное, да? Наслоение.
То есть, да, на этом факте строится воздушный замок на песке, да, который восполняет отсутствие какой-либо не только фактической, но иногда и интеллектуальной информации. То есть параноидальный бред, мания преследования, которая начинает раскручиваться, и из которой человек из мухи создает слона.
Ну, Нил уже был не единственным, наверное, кто верил в теории заговора в России начала 20 века. И опять же, очень плохо исследована идея заговора, да, как она функционировала в общественном сознании в начале 20 века, потому что жидомасонский заговор — это, конечно, самое известное, что больше всего на слуху, но были ведь и другие заговоры на рубеже 19-го, представления о заговорах, там, китайский заговор, например, китайская угроза, японская угроза.
Ну, вспомним дело Бейлиса в Киеве в 1913 год, да, 12-й, когда судили еврея за якобы убийство христианского мальчика, кровь которого он попытался использовать в ритуальных целях. И ведь тоже публицисты раскололись надвое. Да? Были люди, которые утверждали, что это оговор, что это полный бред, а были, в том числе и Василий Васильевич Розанов, написал книгу «Обонятельное осязательное отношение евреев к крови», которые доказывали, что по каким-то идейным и религиозным соображениям этот еврей мог убить христианского мальчика. Даже если он его не убивал, то вполне вероятно, что он мог его убить. Вот была тут какая-то связь вот этой конспирологии дела Бейлиса и конспирологии протоколов сионских мудрецов?
Идейная связь была. Определенно, потому что и там вера в заговор, и здесь вера в заговор, но прямой связи, мне кажется, не было. То есть влияние тех протоколов сионских мудрецов как текста на тех, кто участвовал вот в этом процессе, да, по обвинению Юшинского, кажется, если я правильно помню.
Андрюши,
Юшинский,
это, по-моему, мальчик так звали,
которого убили. Да. Бейлис, по обвинению Бейлиса.
По обвинению Бейлиса. В убийстве Андрюши Юшинского. Да.
Мне кажется, как текст протоколы не сыграли на какой-то прямой роли, они не влияли на организаторов этого процесса, а это просто такое общее конспирологическое сознание.
Видимо, вот очень воздух-то был насыщен этим электрическим разрядом. Раз в канун войны такое вот дело могло возникнуть в Киеве. Вот, чего-то ждали.
Ну, да, даже деятели департамента полиции, которым я занималась, когда писала кандидатскую диссертацию, даже директор департамента полиции принимал участие в организации дела Бейлиса. То есть он отправлял документы, секретный запрос в Париж, в заграничную агентуру в 1912 году с просьбой, ну или с указанием, найти древние еврейские книги, которые подтверждают совершение подобных жертвоприношений. И действительно, заграничная агентура искала какие-то книги, чего-то там выслали в департамент, содержание я не могу комментировать этих книг, но, тем не менее, показательно сама вера, но, по сути, элиты Российской империи, части элиты, которая проникла в том числе и в политический сыск, вот вера в то, что заговор действительно есть, существует и оказывает влияние на ход исторического процесса. И не случайно
ведь... В этом году, просто немножко отвлекусь, был в Испании и посетил еврейский музей в Жироне. Это один из центров Каталонии. Вот, это совершенно поразительное ощущение, да, вот, когда ты приобщаешься к истории, к этим камням, и узнаешь, что в 1492 году, по-моему, всех евреев, которые не перекрестились в христианство, изгнали а потом долго шли костры, процессы, костры по делу жидовствующих. То есть в ком подозревали хоть чуть-чуть вот этой жидовинки, тех отправляли на костер и сожгли больше 600 человек за последующий 16 век. Это же совершенно чудовищные страницы европейской истории, за которые Европе должно быть стыдно. Она кровавыми слезами должна обливаться. Так же, как и России, в общем-то, должно быть стыдно за еврейские погромы, которые происходили на Украине, в черте оседлости. Потому что это проложило вот ту дорогу к Холокосту, к тем невероятным жертвам, когда миллионы людей убивались только за их национальность. Выжигались, клеймились звезды на теле, заставляли носить звезду Давида. Но это же чудовищно. То есть даже если предположить, что где-то, может быть, сидят какие-то банкиры, евреи, не евреи, масоны, не масоны, которые управляют миром, но миллионы людей-то за что должны страдать? За что они должны всходить на костер?
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. «Расизм и христианство. 1940 год». Маниакальное самосознание, родившееся из чувства национального унижения, на наших глазах превращается в не менее маниакальное стремление к мировой гегемонии. Во всяком случае, вместо распятого и его искупительной крови провозглашен также культ крови, но уже расовый, и знаменем его является нехристианская свастика. Расизм есть мировоззрение нехристианское и антихристианское. Оно отрицает спасительную силу души, признавая лишь голос крови.
Разнообразные теории заговоров, они же напрямую сказались и на обрушение самодержавия в 1917 году, обрушение монархии.
А большевики как относились к этому тексту, к протоколам?
Не знаю.
Есть ли какая-то история? Потому что вот есть исследования, исторические исследования, опять-таки не знаю степени их достоверности, о том, что вообще-то до октября 1917 года большевики скорее взаимодействовали с черносотенцами, и что склады большевистской литературы были вместе с черносотенными складами. Вот даже Иван Александрович Ильин, который поверил сначала в идеалы февраля, сказал, что большевистская революция – это черносотенный мятеж против великих завоеваний февраля. Вот. То есть это очень интересная тема, потому что, как правило, мы говорим о тех, кто пришел к власти, как вот о тех самых людях, о которых написано в протоколах. Да? То есть вот евреи власть захватили.
Ну, есть, конечно,
история большевизма 1917 года отнюдь не была однозначно связана с темой семитской. Да? Вот.
Ну, я не вижу никакой связи в деятельности большевиков с описанием того, что описывалось в протоколах. Ну, ваш тезис, конечно, верно о том, что крайне правые, крайне левые в России сходились. Они и до революции.
Ну, Нилуса арестовывали каждый год. Арестовывали каждый год и выпускали.
И выпускали.
То есть его не расстреляли, не выслали никуда, да. А так вот он, по-моему, до 29-го года, когда он умер в своем имении под Александровым.
Умер своей смертью, да.
Арестовывался и выпускался. То есть эта фигура для большевиков была значима, то есть ее держали на прицеле постоянно.
Это нужно этим заниматься, чтобы как-то комментировать и не разводить заговоры дополнительные.
Да, потому что
неизвестно, с чем это связано, да, и почему Нилус действительно умер своей смертью. Неизвестно, исследований нету. То есть есть какие-то воспоминания близких к Нилусу людей, да, есть какие-то предположения, но сам сюжет научными методами не исследован. А директор департамента полиции, который во время дела Бейлиса, которого я упоминала, его как раз расстреляли в 1918 году, одним из первых в сентябре.
За Бейлиса?
По совокупности.
По совокупности.
Ну, там не его одного расстреляли, а как одного из врагов режима, но он был арестован еще после февральской революции и не был выпущен, в общем, и временным правительством, и при большевиках тоже сидел в тюрьме и был расстрелян. Я еще хотела сказать по поводу обрушения монархии, которое было связано. Началось-то все с германского заговора, да, то есть, опять же, заговор, представление о том, что при дворе существуют прогерманские настроения. Опять же, фактов не было, были домыслы, конспирология. И ведь и сегодня при обсуждении событий 1917 года, особенно в столетний юбилей, ведь тоже было очень популярно говорить о разных заговорах, об иностранных деньгах. И конспирологичность сознания у нас, к сожалению, очень высока и сохраняется.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня с нашим гостем Любовью Ульяновой, главным редактором портала «Русская идея», говорим о ложных и истинных исторических фактах и их интерпретации. Факты — это история, а вот интерпретация — это уже философия истории, да? Вот, и мы говорим о протоколах сионских мудрецов, о зловещей роли этого текста в истории XX века. Вот, вы знаете, я вот о чем подумал. Факт, человек, ищущий факты, может увидеть факт в том, что таковым не является. Вспомним историю Отелло, да? Вот платок, который он увидел у Дездемоны, у своей жены, сразу указал ему на ее измену. Вот, то есть вот здесь был Яго, да? Она изменила. Все, души Дездемону. Проверять ничего не будем. Горячность Мавра сделала свое дело. Вот великий русский философ Алексей Федорович Лосев писал незадолго до смерти в слове на день Кирилла и Мефодия, что его всю жизнь учили, что должны быть факты, 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 и ничего, кроме фактов. Но со временем, говорит Лосев, я понял, что факты иногда бывают чем-то низменным, искаженным, ложным и совершенно неверным. А главное – это реальность общего. Вот является ли истина факта такой уж непреложной достоверностью? Даже если мы бы сказали, что вот какой-то такой текст подлинный мы нашли, да? В данном случае вообще ведь не о чем говорить, это фальшивка, да? Но можно ли из одного текста, из одного суждения какого-то человека делать вывод о общем его судьбы, о общем истории? Ну, вопрос риторический, конечно, я понимаю, вы тяжело вздыхаете, как историк.
Как историк, занимающийся сугубо фактами, их выискиванием и вычленением, мне говорить об общем...
А сколько вам фактов нужно для того, чтобы они сложились в пазл? То есть, вот если не хватает каких-то фактов, а пазл вырисовывается, вы дорисуете те картинки, которых не смогли найти? Или все-таки скажете,
скорее,
нет?
Я напишу, что я не смогла найти такого-то и такого-то факта.
Поэтому мы не можем сделать окончательный вывод.
А в истории, да? Всегда так. Ты никогда не найдешь все факты. И, ну, это довольно известная вещь для многих профессиональных историков, что любая история – это интерпретация. Не случайно можно заниматься одним и тем же периодом на протяжении там уже 100 лет или какой-то темой, и всегда будут востребованы определенные исследования, потому что можно повернуть любые факты по-разному. Есть, конечно, историки, которые считают, что мы соберем, например, там, про численность войск в Первую мировую войну, все факты и все данные. И тогда вот мы сможем сделать какой-то обоснованный вывод. Но это обычно уходит в такой очень мелкое, все мельче и мельче и мельче, вот эти факты становятся.
Но мы ведь действительно не знаем вот каких-то ключевых цифр. Мы не знаем, сколько жертв было во Второй мировой войне, да, или Великой Отечественной. Мы не знаем, сколько жертв сталинских репрессий пострадало. То есть все время мы встречаемся с какими-то разными цифрами. И вот когда говорят о роли Сталина, полководца, генералиссимуса, да, кто-то говорит, да у нас поровну было потерь. Вот с нашей стороны и с немецкой боевых потерь почти поровну. А ненавидящие Сталина говорят, да нет, наши потери в 4 раза перекрывают потери немецкой армии. И удивительно, что и те, и другие ссылаются на какие-то факты. Вот что с этим делать? Вообще, как жить? Если факты постоянно нас обманывают, если на фактах, которые потом оказываются подделками, строят целые исторические, философские, метафизические теории. Возьмите Велесову книгу. Да? Вот, тоже фальсификация. Это доказанная фальсификация. Нет, вот, значит, возникают сотни людей, которые говорят, что наша истинная вера – это родоверие. Это не христианство, это не православие. Вот, вот вера в Зевса, в Перуна, да, вот Велесова книга. Ну, извините, но это же поздний текст, это фальшивка. Но сколько людей пленились этой фальшивкой, изменили свою жизнь, ушли в какие-то этнопоселения, ушли из церкви, может быть, даже. Что с этим делать?
Ничего.
Ну как ничего?
Ну вот профессиональный историк, который общается с большим количеством людей, не связанных с историей, там даже про теорию Носовского Фоменко, да, к книге, которые издавались бы огромными тиражами, люди в них верят, да, потому что, говорят, да, официальные историки врут, как-то один человек мне сказал, я теперь понял, почему мне история не нравилась в школе. Я прочитал Фоменко и понял, да к нам просто врали в школе. Людям то, что звучит интереснее, то, в чем, может быть, фактов меньше, да, в это проще, интереснее верить. Но, мне кажется, историки, как профессиональная корпорация, могут этому сопротивляться, только оставаясь на позитивистских позициях, которые выработались в исторической науке в конце XIX века, связанные там с именами Ключевского Василия Осиповича, известного историка. То есть,
но как ведь можно... Ключевский все-таки читал лекцию «Значение преподобного Сергия для русской культуры». Это совсем не позитивистский текст. Это, я бы сказал, даже вдохновенный текст, вот, в котором...
Ну, значит, и позитивисты были способны на...
На полет.
На полет.
То есть вот я себе так представляю...
Оставаясь фактографами,
да, я так представляю себе работу историка, что вот идет это кропотливое ползание по фактам, заполнение пазла, насколько можно его заполнить. Но никто не отнимает у историка право на полет, чтобы в конце концов из этих фактов человек встал и сказал: «Баста, хватит верить в ложные исторические документы, хватит предаваться каким-то лживым верованиям, языческим, по сути», да, потому что вот вера в такие тексты, как протокол сионских мудрецов, это, на мой взгляд, худший вариант язычества. От того, что мы поклоняемся Перуну или Зевсу, ну, это плохо. Человек уходит из церкви, он выбирает другую веру, вот, он возвращается просто на какой-то примитивный уровень, да, религиозных верований, стихийный, материалистический. Но от того, что он поклоняется таким текстам, это просто ведет к человеконенавистничеству, к человекоубийству, как показал нам опыт 20 века. Для этого, мне кажется, что и нужно развенчивать какие-то мифы, мифологемы, исторические мифы, вот, в том числе и миф антисемитизма и других вот вещей, которые встроены в этот текст.
Вы удивлялись Нилусу Сергею Александровичу, да, как вот религиозному мистику, живущему, да, в каких-то своих представлениях. Да, и действительно, если мы смотрим, читаем Нилуса, да, по его произведениям, то складывается представление о искренне верующем человеке, да, в том, что...
Каким он, вероятно, и был, я не сомневаюсь,
я думаю, что так. Но когда ты читаешь текст протокола Вселенских мудрецов, изданный Нилусом, и сравниваешь просто тексты, изданные разными людьми, с, в общем, текст Нилуса, текст протокола Вселенских мудрецов вариации Нилуса с другими же публикациями тех же протоколов, появившихся в это же время, то у тебя возникает вопрос, а верил ли сам Нилус в подлинность этого текста? И если он в него верил, в подлинность этого текста, почему он его переписал? Mm-hmm. Почему он его дописал, придавая ему свои... Ну, он его отредактировал еще литературно, потому что в других вариациях текст считается гораздо хуже, чисто стилистически. Но там есть большие смысловые добавления. Ну, я уже говорила про Францию, как Нилус вводит французские различные контексты, вплоть до восклицаний в так называемом послесловии переводчика. «Бедная Франция, что же с тобой стало?» Нету этого ни в каких других...
А сейчас тоже, смотрите, у нас постоянно бедная Франция, желтые жилеты, да. Но в конце все-таки я вспомню, вот такой писатель был Михаил Афанасьевич Булгаков. Помните, они там, прогуливаясь на Патриарших прудах, Воланда встретили, ну, дьявола. И Иван Бездомный, пролетарский поэт, начал ему объяснять, что Бога нет, что это все выдумка. На что дьявол спросил, ну, а в черта-то вы хотя бы верите? Вот. Вот тут можно повернуть эту ситуацию так, что человек верит в то, что он хочет, во что он хочет верить. Да?
Да,
можно, к сожалению, можно верить в черта, в чертей, и совершенно не верить в Бога. Считать, что весь мир заполонен чертями, что они действуют против человека постоянно, везде, всюду, вот, устраивают свои козни, заговоры. А Бога, вообще-то говоря, нет, он отошел куда-то. Вообще к этому миру он не имеет никакого отношения. А можно верить в Бога и, подобно Владимиру Соловьеву, говорить: «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». И тогда никакие протоколы, никаких мудрецов
не захватят.
Нам, в общем-то, не страшны. Фальшивка они, не фальшивка. Но я согласен с вами, что историки делают очень полезную работу.
Когда спасибо, что вы оценили.
Проясняют для нас какие-то вещи, которые действительно десятилетиями стояли под знаком вопроса. И я очень признателен вам за этот разговор. У нас в студии была Любовь Ульянова, главный
спасибо.
Редактор портала «Русская идея». До новых встреч в программе «Философские ночи».
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.